Продолжаем изучение текста «Господь Шива и его почитание. Философия Шакти-йоги».
Шакти наделена Ичхой волей, Джняной – знанием и Крией – действием. Шива и Шакти едины. Шива-татва и Шакти-татва неразделимы. Шива всегда с Шакти. Шактийская философия – насчитывает 36 татв. Шакти присутствует в Шакти-татве. Нада в Савадхья-татве. Бинду в Ишвара-татве.
Садакхья – это другое название Садашива-татва. На все татвы надо медитировать. Это 36 сутей бытия, 36 уровней бытия. Надо размышлять, на какой татве я нахожусь, на какой татве Дататрея, Ишвара, в какой татве живут Мантришвары, Махам Мантришвары, Пралая Калы, Видья Калы, Шамбхавы, Шакты. Мы должны постоянно размышлять над вселенской иерархией. Размышление над космической иерархией само по себе является важной практикой, формирующей вектор нашего движения. Воззрение Адвайты предполагает медитация на Брахмана. Но шиваизм, шактизм всегда говорят об иерархии татв, иерархии существ, потому что так устроена Вселенная. И в воззрении мы должны придерживаться воззрения недвойственности, так же, как и все то следует недвойственным учениям. Но относительно мы всегда должны иметь понимание космической иерархии. Без такого понимания мы не сможем продвигаться. Мы неадекватно будем оценивать свое положение. Мы можем использовать недвойственное воззрение Адвайты неправильно. Например, человек, реализовавший 13-12 татву, и может, используя воззрение недвойственности, может подумать: «Все, я достиг парабрахмана». На самом деле парабрахман – это пара-татва, или первая татва, или то, что за первой татвой, абсолютная татва. Но будучи на 13-й татве, он может думать, ложно предполагать, что он постиг окончательную истину и утратить волю к садхане. А он даже еще не освободился. И это называется авивека, отсутствие вивеки, различающей мудрости. И многие люди, особенно на Западе, изучая Адвайту, не обладая сильной вивекой, вот часто бывает, впадают в подобные ошибки. Когда воззрение Адвайты словно парализовало их волю к победе, так можно сказать, словно лишило их понимания и желания практики. Мы это называем потеря действия во зрении или потеря действия в осознавании. Нигилизм, ну, есть разные тенденции пралая кала в зависимости от особенностей. Но когда есть различающая мудрость, и мы понимаем структуру татв, несложно понимать, как двигаться в относительном измерении. И вот Шакти всегда показывает нам реальность относительного мира. Шива указывает на абсолютный мир, на трансцендентное. Шакти показывает относительное измерение. И мы всегда восходим из относительного измерения в абсолютное, вдохновляясь абсолютным. И такая вивека позволяет нам правильно понимать знаки, ступени и всегда корректировать вектор своего пути.
Творческий аспект Высшего Шивы называется Шива-татвой. Это первое творческое движение. Шакти-татва есть воля Шивы. Это семя и лона всего мира.
Так Шива-татва – это творческий аспект Абсолюта. А Шакти-татва – это уже воля этого творческого аспекта.
Первое проявление называется садакья или садашива-татва. В этой татве начинается формирование идей. В ней находится нада-шакти. Далее следует ишвара-татва. Эта татва называется бинду.
Нада-шакти – это шакти гудящего потенциала, а следующая татва, ишвара-татва, это бинду, шакти взрывного проявления этого потенциала. Именно ишвара творит эту вселенную, взрывая сознание из бинду. Татвы, проявление татв, игру Шивы и шакти мы можем ощущать в своем сознании. Когда мы пребываем в абсолютном безмыслии, в трансцендентном измерении недвойственности – и осознаем Абсолют, это соответствует Парама-татве. Когда мы начинаем осознавать, что мы могли бы что-то проявить из него, это соответствует первой Шива-татве. Когда у нас появилась воля что-то проявить из него, и мы чувствуем радость от того, что эта воля может быть проявлена, это соответствует второй Шакти-татве. Когда мы чувствуем это проявление вот-вот, уже его осознаем, это соответствует третьей садашива-татве. И когда наша воля уже как-то ярко взрывается, и мы даем импульс, и что-то начинает проявляться, мы выступаем в роли Творца, это соответствует ишвара-татве.
Четвертая татва – видья. Или шудха-видья. Затем прокрити преобразуются в татвы ума, чувств, материи, из которых состоит мир. Нада и бинду – название различных проявлений шакти. На самом деле нада – это шива-шакти. Шива имеет два аспекта. В одном из них он высший и неизменный сачитананда. Это парасамвид. В другом аспекте он видоизменяется в целый мир. Причиной изменений
космические процессы татв, разворачивающиеся во Вселенной, всегда имеют аналоги в нашем теле и в нашем сознании. Нет ничего во Вселенной, что не было бы в нашем теле. Поэтому, изучая вселенские татвы, мы изучаем самих себя также. С этой точки зрения нада, вселенский звук бинду, абсолютная точка сингулярности кала, излучающиеся эманации во Вселенной, соответствуют нашим внутренним проявлениям. Это звук, свет и лучи, лучезарность. Например, когда мы медитируем, на высоких стадиях нада-йоги или медитации можно слышать разнообразные звуки, даже подобные звукам флейты, барабана или раскатам грома, или ощущать тончайшие вибрации в сознании. Это соответствует нада. Также, когда мы медитируем, можно испытывать разнообразные виды света. Переживание света может происходить в глубокой медитации или в самадхи. Например, вы погрузились в тонкое тело, в область сердца вы визуализировали даттатрею или семенной слог, и затем оттуда словно полыхнула молния. Огромная стена чистого белого света. Вы можете подобным образом переживать свет. Или в области сахасрары чакры вы чувствуете, словно золотая пыль опускается. Затем зажигается светящийся ярко-оранжевый шар, и он предстает как огромный купол неба золотого ярко-пылающего цвета. По-разному могут переживаться виды света во время йоги сна. Йога глубокого сна – это всегда работа с различными уровнями света. В этом контексте мы говорим о светоподобном Луне – Чандра-джоти, свете, подобном Солнцу – Сурья-джоти, свете, подобном пустой темной пустоте – Шунья-джоти, и о свете, пустом, абсолютно прозрачном и чистом – Шудха-джоти. Эти четыре света переживает душа в момент смерти. Эти четыре света соответствуют трем гунам и тому трансцендентному уровню сознания. Считается, что тот, кто достигает четвертого света во время йоги сновидений, тот достигает освобождения. Тот, кто сливается с этим светом в момент смерти, в промежуточном состоянии достигает освобождения. Свет, подобный Луне, подобен Луне, проступающей сквозь облака и мягко заливающей все белым светом, опускающейся вниз. Он связан с отцовской каплей, с бинду. Свет, подобный Солнцу, подобным оранжево-красному свету, поднимающемуся снизу. Он связан с кундалини материнской каплей. Махараджас, белая капля бинду, красная Махараджас. Свет, подобный темноте, он связан с тем, что эти две капли соединяются в сушумна-нади, и в это время наступает полный тамас, действует тама-гуна. То есть сначала сатва-гуна сверху вниз, потом раджас-гуна снизу вверх, красная. Затем они соединяются, наступает тама-гуна, в которой очень трудно удержать сознание. Наконец сияет трансцендентное чистое сознание за пределами трех гун. Переживается высокая татва, и в зависимости от нашей осознанности мы можем переживать, может быть, шестую татву, майя-татву, может быть, пятую татву. Все зависит от нашей способности проникнуть в этот чистый недвойственный свет. Если мы проникаем чуть-чуть, то мы способны воспринять шестую татву, майя-татву, и стать как пралая-кала. На силы нашего проникающего сознания не хватит проникнуть дальше. Если мы хорошие медитаторы, обладаем опытом глубокого проникновения в недвойственность, мы можем перешить чистое знание, чистое беспримесное знание недвойственности, пятую татву, садвиди татву. Если же мы настолько глубоко проникли в своем сознании, мы можем в этом чистом свете пережить состояние ишвары, пережить четвертую татву, ишвара татву. И вот так далее, в зависимости от нашей способности, в этом свете мы можем прозреть все пять чистых татв вплоть до второй татвы или первой татвы. Все эти татвы дают освобождение. Какую бы татву, начиная с пятой, мы не прозрели в этом чистом свете, они дают йогину освобождение. То есть если он будет оставаться в этой татве длительное время, то он при жизни, если он в теле, он при жизни достигает освобождения. А если в промежуточном состоянии, то в течение 5-6 земных месяцев он тоже достигает полного освобождения, становясь чистым пространством бесконечного света и сознания. И затем, когда он достигнет освобождения в этой высшей татве, он сможет эманировать из себя бесчисленные иллюзорные тела, которые будут трудиться в относительных мирах на благо живущих. Таким образом, он реализует тело мудрости Джняна-деха, которое будет состоять из чистой татвы, и он реализует пранава-деха – бесчисленные лучезарные тела в тонких мирах. А когда он сможет воплощаться по своему желанию, принимая формы материального грубого тела, то он реализует также и ситха-деха. Ситха-деха будет означать, что его сознание приняло намерение помогать всем живым существам освобождаться от его высшего тела мудрости из пятой или четвертой или с первой татвы. И это сознание отлилось в лучезарную форму в образе иллюзорного тела в тонких мирах пранава-деха, а затем оно приняло воплощение в грубых мирах, оно приняло чистую форму и переродилось как аватар, как спаситель, как учитель, бодхисаттва, как тот, кто обладает чистой кармой и рожден чистым намерением, не рожден родительской кармой, не рожден родовой кармой, не рожден клешами, самскарами прошлых воплощений, а чистым благословляющим лучом посыла Мануграхи, тела мудрости из первой татвы. Таким образом будут реализованы все три уровня просветленных тел. Это один из уровней освобождения, в зависимости от того, какую татву нам удастся прозреть. Чтобы мы могли прозреть такую татву, необходимо тренироваться в пребывании в чистом сознании. Йога сновидений, когда мы пытаемся распознать присутствие в сновидениях, будет вести к йогу света, йоге света. И в йоге света мы будем распознавать один из пяти видов света, вьома панчака. Распознавая в одном из пяти видов света самые высшие татвы, мы идем по пути освобождения через йогу глубокого сна. Таким же образом, на стадии растворения иллюзорного тела в лая крама, чем глубже татву мы распознаем в визуализации света, тем сильнее мы сможем зафиксировать свое сознание. Таким же образом, замыкая круг дня и созерцая днем, чем глубже татву мы сможем наяву распознать, тем большие силы эта татва дарует нам в виде благословения.
Причиной изменений является Шива-татва. Шива-татва и Шакти-татва неразделимы. Шакти-татва – первый динамический аспект Брахмана.
Что такое очищение? Очищение означает, что мы скачкообразно или постепенно перенесли свое сознание в более высокую татву. Например, ваше сознание было в Ахамкаре, и оно пребывало в соответствующей бхаве. Затем вы сделали упасану, поклонение, или начитали 6 мантр древоприбежища, попрактиковали атмавичару и вошли в глубокое состояние, и ваше сознание углубилось. Например, вы поднялись с 14-й, с 15-й татвы до 6-й татвы, до 7-й или 8-й. Это означает, ваше сознание очистилось, и вы воспринимаете глубокие энергии. Загрязнение сознания, наоборот, когда ваше сознание было возвышенным, оно пребывало, например, в 6-й татве или в 5-й, но неустойчиво, и затем вы начали неосознанно говорить, неосознанно выносить суждения, оценки, неосознанно общаться, неосознанно что-то делать, поглотились более низкими энергиями, сознание постепенно сползло в 10-ю, затем в 12-ю, затем в 13-ю, в 14-ю татву. Или еще ниже. Если еще ниже, оно не только сползло в низкую татву, оно загрязнилось, омрачилось, соединилось с энергией клеш, стало заклешованным. Это уже называется потеря джняна-дришти, недвойственного мудрого видения и углубление, усиление доша-дришти, нечистого, омраченного видения. И в этом случае шастры предписывают праящита. Праящита означает искупление, очищение, чтобы вернуть сознание в более высокую татву. Например, в Маха-нирване говорится так, что если вы увидели состоятельного человека, просящего милостыню, или воина, бежавшего с поля боя, клеветника, хулителя дхармы, или женщину, пьющую вино, или мудрого мужа, предающегося греху, то есть увидели что-то нечистое, то надо сделать быструю праящиту, быстрое очищение. Как она делается? Надо посмотреть на солнце, произнести имя Вишну или того, кто его воплощает, например, Даттатреи, и омыться в одежде, которая надета в это время, то есть не снимая ее. Все. И ваше сознание снова вознесется в более высокую татву. Праящита выполнена. Это говорится для человека, который не умеет созерцать, не умеет преображаться, который пока зависит очень от внешнего. Опытный садху, конечно, он не так зависит от внешнего, но его ум тоже может омрачаться. И мы предлагаем очищать свое сознание возвращением к пустотному самоосвобождающему памятованию. Памятование недвойственности бывает разное. Например, памятование полноты внимания, оно не очищает, оно просто концентрирует ум. А что очищает? Очищает самоосвобождающее памятование, это уже истинное созерцание. Либо пустотное памятование, либо самоозаренное памятование. Вот эти три вида памятования, они освобождают. И когда мы практикуем высшее недвойственное учение, нутара-тантры, но мы всегда должны комбинировать и созерцательное присутствие, и очищение с помощью созерцания, и внешнее очищение. Поэтому иногда полезно посмотреть на солнце, произнести имя Шивы или Даттатреи, и омыться в одежды, которые в это время надеты. Но вообще описывается множество различных прайашчит. Например, вопрос. Да.
Пожалуйста, чем отличается самоосвобожденное, пустотное и самоозаренное памятование?
В самоосвобожденном нет памятования пустотности, но есть способность растворять небольшие мысли и эмоции. Вот омраченность тоже можно растворить. Пустотное означает, вы глубоко проникаете в шунью и понимаете бессущность всех явлений, и за счет этого возникает очищение. Самоозаренное означает нисхождение благодати, ануграхи, мощный ливень чистого видения изливается. Например, есть разные виды прайашчит, маха-нирвана-тантры. Например, если человек без приглашения входит в открытую дверь или если разглашает секреты, то ему рекомендовано попоститься 5 дней в качестве прайашчиты. Или из гордости не встает, когда входит старшие, или вносит священные писания, то прайашчита пост 1 день. И, в общем, описано много прайашчит, различные прайашчиты. Есть описание 3-дневных врата для брахманов. Она делается так. Первый день – пост. Второй день – в пищу только зерно, я так понимаю, пророщенное. И третий – пить только воду. 3-дневная прайашчита для искупления каких-то греховных мыслей, действий, каких-то омраченных состояний. И Шакти спрашивает Шива, а те грешники, которые не очищают свое сознание прайашчитой? И Шива говорит, есть 2 типа грешников. Те, которые, действия которых наносят вред другим, их пусть наказывает царь, они через это искупят свой грех. А другой тип грешников, они делают действия, которые другим не приносят никакого вреда. В общем, они для других безвредны, но они сами себе приносят вред. Их омраченные умы только им приносят вред. И вот им предписаны искупительные обряды прайашчита и самадхи. Самадхи искупит все грехи. Но тот, кто не умеет, он должен делать прайашчиту, выполнять искупительные практики. А тот, кто не искупил грехи, ни первым способом, ни вторым, то для них нет другой дороги, как в ад. Так он говорит. Итак, учение тантры – всегда очищать ум, всегда держать ум в чистоте, всегда уходить от омраченного видения любой ценой, фиксироваться в чистом видении, любой ценой пребывать в возвышенном чистом видении и избегать доша-дришти, омраченного видения. Мы живем в Кали-югу. В Кали-югу считается, что омрачения идут плотно, очень плотно, широким потоком, и практически они везде. Такое общество. Часто ли вы, выходя за пределы ашрама, встречали святых людей, садху, мудрецов? Часто ли они вам давали благословения какие-то? Не часто, в общем. А если вы пойдете куда-нибудь подальше, то можно встретить даже вообще не святых мудрецов и не мудрецов. Да? Или часто, включая телевизор, вы получали благословение святых мудрецов или цитаты из священных писаний, или вам рассказывали о Боге, тоже нет. То есть мы живем в такое время, где омрачения идут плотно, где их много, и вся жизнь построена на клешах. Поэтому садху должен постоянно воспитывать в себе чистое видение, с одной стороны, чтобы всегда быть в чистом состоянии, а с другой стороны, чтобы даже омрачение мог бы увидеть чисто, чтобы омрачения не проникли в его разум, чтобы он мог увидеть клеши тоже как мудрости, практикуя чистые видения. Когда мы так практикуем, наше сознание устойчиво пребывает в высоких чистых татвах. Высокие татвы – это источник света, благословения, шактипатхи, ануграхи, всей мудрости. Это и есть источник чистейшей сатвы джняна дришти, просветленного мудрого видения. Низшие татвы – это всегда источник омраченности. Всегда источник изъянов, кармы. Кто-то может сказать, если Ишвара сотворил все низшие татвы и высшие, почему они источник омраченности? Ишвара же не омрачается ими. Да, Ишвара не омрачается ими. Но мы, как живые существа, по сравнению с Ишварой, не обладаем никакой силой. Сила Ишвары такова, что он не омрачается никаким тамасом, никаким раджасом. Но души, как производные Ишвары, очень малы, и они омрачаются легко его энергиями. Поэтому садху всегда стремится держать ум так, чтобы пребывать всегда в возвышенном видении, в чистых татвах. Но обычно ум йогина неустойчив, он всегда то опускается, то поднимается. Например, мы спали, и нам снились какие-то кошмары, а не чистые страны. И это означает, что наше сознание было в ахамкара-татве, где-то между 13-й и 16-й татве. Затем мы проснулись и начали делать утренние практики. Прочли мантры древа, прибежище, сохам, затем мутиштха-тиштха-девишам, вспомнили Шиву, сказали «пробуждайся». И наше сознание настроилось на первую татву, поскольку Шива – это первая татва. И мы вытянули себя из 16-й, 15-й татвы до 13-й. Вошли в медитацию уже в 13-й татве. Мы пошли на занятия, пошли на завтрак, на баджан-мандалу. А во время баджан-мандалы, если мы хорошо сделали упасану, наше сознание из 13-й поднялось еще до 10-й. Или даже до 9-й, 8-й, каких-то более высоких, широких состояний. Мы в возвышенном состоянии пошли на прасад. Если мы во время прасада выполняли визуализацию, делали подношение, то мы удержали эту же татву. Затем началась сева, наше сознание начало думать, как ее, а потом начало обсуждать с другими, начало спорить с другими, возникла клеша гордости, то есть снова ахамкара-татва пошла. И вместо пребывания в девятой мы снова сползли в 13-ю татву. И вот в 13-й татве мы делали севу, и в 13-й татве делать севу очень сложно, устаешь быстро, потому что это не та татва, которая дарует ясность, силу, и все выполняется. Мы физически устали, и сознание еще от усталости опустилось в 14-ю татву. Мы пошли уже обедать, и во время обеда мы не визуализировали ничего, поели, и еще сознание еще нагрузилось едой, и оно опустилось такое в неведение, тамосное состояние еще, и в 15-ю татву уже опустилось. Но потом пришло время Махашанти. И здесь все решается. Либо мы снова поднимемся в 10-ю татву, либо из 15-й в 16-ю и в 17-ю. Мы уснем просто уже. Там животные татвы уже. И если прошла Махашанти, потом мы идем на вечернюю пуджу, потом на сатсанги, есть шанс, что еще наше сознание можно вытянуть из этого состояния. Затем мы идем уже вечером спать. И засыпаем. И очень важно, в какой татве мы заснем, потому что из этой татвы мы старт сделаем куда-то ночью. И вот так проходит жизнь садху, жизнь человека. И те, кто живут сознанием в высших татвах, они получают силу, радость, благословение, энергию от них. Они радостны, они мудры, они счастливы, они обладают ясностью, потому что татвы их питают. Кому не удалось до этих татв дотянуться, ну, они так пребывают, ни то, ни сё. Но они стараются, они пытаются. Они постоянно преодолевают себя, чтобы поднять сознание высшей татвы. Поднять сознание можно и во время садханы, и во время севы, и во время упасаны. Но лучшие из йогов поднимают, не поднимают сознание, они его не опускают. Вот. Они не опускают, они не допускают его опускания. Они очень бдительны. Силой джняны они держат сознание в пределах 5 высших татв, может, 6-я, но не опускают его низко. Они не скатываются до уровня эго, ахамкары. Поэтому учение о татвах – это очень жизненная философия, которая указывает на то, в каких состояниях пребывает наш фокус сознания ежемгновенно.
Нишкала Шива – это Ниргуна Шива. Он не соединен с творческой шакти. Сакала Шива связан с творческой шакти. Майя, Пракрития, находится в лоне шакти. Майя – это матка мира. Она потенциально в период растворения и динамично в период творения. Под руководством шакти майя развивается в различные материальные элементы и другие физические составляющие всех чувствующих существ. В шактийской философии рассматриваются 36 татв. В шактийской философии мы встречаем понятия брахма, шакти, нада, бинду и шудхамая. В философии Шайва-Сиддханты – Шива, Шакти, Садакхья и Шудхамая. Дальнейшее развитие философии шактизма описывается также, как в Шайва-Сиддханте. Познание Шакти ведет к спасению. «Шакти-джнянам вина-деви», – сказал Ишвара, – «О, деви! Без познания шакти нельзя достигнуть освобождения. Находясь под влиянием майи, джива, индивидуальная душа, считает себя действующей и пожинающей плоды действий, идентифицирует себя с телом».
Так без познания шакти нельзя достичь освобождения. Это означает, что мы должны хорошо познать энергию своего тела, энергию тонкого тела и энергию 5 элементов, чтобы освободиться от влияния этой энергии и использовать ее для проведения божественной воли. Есть 2 типа людей. Первый тип называется сакама. Они живут с мыслями о получении плодов и результатов своего труда. Второй тип называется нишкама. Те, которые действуют без таких мыслей. Те, которые называются нишкама, действуют в духе нишкама-карма-йоги, без привязанности к плодам и результатам. И такие люди достигают мокши, освобождения. Те же, кто действуют ради получения плодов и результатов, всегда живут как бы между выгодой, потерей и приобретением. Для таких предписано накопление заслуг, благоприятная кармическая деятельность, строительство храмов, установка статуй божеств, совершение подношений. Благодаря этому они очищают свою судьбу. Почему они очищают свою судьбу? Потому что во время таких благих действий их сознание повышает татву, их фокус восприятия перемещается с низких татв на более высокие. Например, тот, кто посвятит божеству изображение из глины, проводит его райской обители 10 тысяч кальп. Так говорится в Маха-Нирвана Тантре. Из золота 100 тысяч кальп, из камня в 100 раз больше, а из металла в 10 миллионов раз больше. Кто построит храм из тростника, 1000 коти проведет в райской обители божества. Коти – это 10 миллионов, то есть 1000 коти – это 10 миллиардов лет. Кто построит храм из кирпичей, все это умножается на 100, то есть это 1000 миллиардов лет. Кто построит храм из камней, это умножается на 10 тысяч. умножить на 10 тысяч, это там триллионы, в общем, лет в райской обители. Кто поднесет в честь божеств мост или дворец, не увидит царства Ямы. Кто сажает в честь божеств деревья или сады, попадает в следующей жизни в область девов и живет в небесных домах, окруженный деревьями, исполняющими желания, калпа-врикша. Кто создает пруды, жертвуя их и освящая в честь богов, омывают все свои грехи, достигают брахмалоки и живут по 100 лет за каждую каплю воды из посвященного водоема. Почему? Потому что в момент совершения подношения, жертвования, строительства храма, освящения, делания ради божества и посвящения им, их сознание в связи с этой ситуацией перемещается в область высоких татв. И устанавливается связь с райскими измерениями, высокими татвами. Душа меняет свою судьбу и проживает следующую жизнь в соответствии с этими возвышенными татвами. В их каналах пробуждаются божества, олицетворяющие чистое видение, и эти божества направляют их судьбу. Поэтому очень важно накапливать заслуги, кроме практики. Очень важно совершать хорошие действия. Очень важно трудиться ради дхармы, повышая свое сознание. Очень важно выполнение бхакти-йоги, но в правильном состоянии настроения, в состоянии посвящения Богу всех плодов и результатов. Если мы делаем бхакти-карма-йогу в эгоистичном состоянии, то мы не можем подняться в высшую татву, потому что все сжирает демон ахамкара-татвы, так? То есть эгоистичное состояние олицетворяется ахамкара-татвой. Какая это татва? Пятнадцатая. То есть мы, если посвящаем Богу, то мы все отдаем первой татве или парама-татве, или одной из 5 татв. Но если вклиниваются наши эго-мотивы, то это словно демон из 15-й татвы выходит и все забирает. Все плоды и все результаты наших действий. Это означает, что пожертвования должны быть чистые, тогда они дойдут до 1-й татвы. Строительство храмов не должно быть приписано самим себе. Вся выполненная работа не должна требовать благодарностей, прославления, потому что наше эго получит тогда, но не наше высшее «я». Ничто не должно приписываться самой себе. Плоды и результаты не должны присваиваться. Не должно быть желания наслаждаться плодами и результатами своей севы. Тогда все это будет безупречно даваться высшей татве, и высшая татва будет нас благословлять. И это будет гораздо лучше для судьбы, гораздо сильнее, чем мы бы это присвоили, или нас бы за это хвалили, или мы получили бы какую-то выгоду. В этом величие севы. Когда мы делаем севу, то мы все посвящаем Богу. На что такое Бог? Мы должны иметь вивеку. Это и есть 5 чистых татв. Шива в 1-й татве, шакти во 2-й и так далее. 5 возвышенных состояний, 5 возвышенных энергий, и мы соединяемся с ними.
Милостью Шакти и с помощью садханы, самовоспитания, индивидуальная душа освобождает себя от всех уз, достигает духовного прозрения и погружается в высшее. В действительности существует лишь единое «Я», познаваемое есть лишь познающий. Брахман кажется миром лишь в зеркале ума, майи. Любой объект есть не что иное, как единое «я», которое из-за действия майи кажется не собой, самому себе, как субъекту. Любой объект есть не что иное, как единое «я», которое из-за действия майи кажется не собой, самому себе, как субъекту.
Внешние объекты нам кажутся не нами. Они являются единым «я». Они являются нами. все едино с умом. Но кажется иначе. Но это именно кажимость, ошибка восприятия. В чем причина такой кажимости? Действие майи. Майя, авидья. Например, мы идем по дороге ночью, по тропинке. Гуляем в Чанкраманам. И на дороге видим, что-то вроде бы ползет. Кажется, змея, и мы пугаемся. Плохое освещение. Но мы включаем фонарик в айфоне, подходим. Никакой змеи нет, кабель лежит. Напрасно мы пугались. А если вы были более продвинутым садху, то вы в момент испуга медитировали. Змея пустотна, змея иллюзорна. В чистом виде не змея, может быть, это царь нагов Шеша, Ананта Шеша. Но когда вы прошли, никакой змеи нет. Вообще все это было бессмысленно, это просто кусок провода. Иллюзия. То есть в ваше восприятие вкралась ошибка, иллюзия. Подобная иллюзия во вселенских масштабах сопровождает наше восприятие постоянно. Мы пытаемся бороться с этой иллюзией, но высший метод – познать иллюзию как иллюзию и обнаружить другую, совершенно трансцендентную реальность. Другая реальность означает, что мы видим не что-то отличное от нас, а только наше высшее «Я». Мы видим тело Ишвары. Мы живем внутри Шивы. Это одно, единое божественное существо. Кроме него нет ничего другого.
Три пути – познающий, познание и познаваемое – исчезает в нирвикальпа самадхи. Существует лишь высший Шива, Брахман. В Кенупанишаде сказано, что боги зазнались, одержав победу над асурами. Они ошибочно приписали свой успех собственной доблести и отваге. Господь решил проучить их. Он возник перед ними в образе Якши, огромный, не имеющий ни конца, ни края. Девы никак не могли понять, что это такое, и послали Агни, чтобы он это выяснил. Якша спросил Агни: «Кто ты такой и какова твоя сила?» «Я Агни, Джата Ведас», — ответил Агни. «Я могу в мгновение ока сжечь всю вселенную». Якша положил перед Агни сухую травинку и попросил ее сжечь. Агни не смог сделать это, он истыдился, бежал от Якши. Тогда боги отправили Ваю разузнать, кто такой Якша. Якша сказал Ваю: «Кто ты и какова твоя сила?» Ваю ответил: «Я бог ветра, я могу сдуть прочь весь мир». Тогда Якша положил перед Ваю травинку и попросил ее сдуть. Но Ваю не мог даже сдвинуть ее с места. Он убежал, полный стыда. Последним отправился сам Индра. Придя, он обнаружил, что Якша исчез. Тогда явились к нему Ума и открыла ему, кто такой на самом деле Якша. «Сила Божественной Матери», — сказала она, — «а не сила богов увенчала вас победой. Это Шакти или Ума, или Хаймавати, сестра Кришны, источник силы всех богов. Шакти — великий учитель Джняны. Она изливает мудрость на своих преданных». «Да удостоитесь все мы милости Шакти, Вселенской Матери, и да насладитесь блаженством конечного освобождения».
Oh.